Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. И сейчас мы как представим вам нашу сегодняшнюю гостью, вы поймете, что, возможно, получится не «Разбор полета», а какой-нибудь из новогодних эфиров «Эхо Москвы».
Да, что-то про ангелов. У нас в гостях в разборе полета директор фонда «Социальный запрос» Мария Гайдар. Маш, привет.
Добрый вечер.
Собственно, тут мы были в этой студии, как-то вели даже вместе эфир, но сейчас у нас совершенно о другом идет речь. И в целом у нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы начинаем со всеми нашими гостями. Это вопрос про самое сложное, самое тяжелое решение, которое приходилось принимать в жизни, которым больше всего сомневалась, больше всего мучилась, может быть, которое до сих пор вспоминаешь, правильно, неправильно сделала.
Ну, для меня самый такой трудный блок решений был связан с реформой здравоохранения в Кировской области, когда я там работала, потому что такая была самая проблемная, самая запущенная отрасль. И там, с одной стороны, вначале надо начинать делать, а с другой стороны, хотелось все спланировать и делать все как-то осознанно, подготовленно. Вот, с другой стороны, очень надо было принимать много кадровых решений.
Не самых приятных.
Совершенно неприятных, естественно. И тоже такая все время ситуация, когда ты, ну хорошо, одного, допустим, главного врача ты уволишь, а будет ли другой лучше, да, и так далее. Вот все это было достаточно. Кроме того, специфика тоже такая нашей политической действительности, что ты что-то прогнозируешь, обсуждаешь это на уровне там правительства, все проходит абсолютно спокойно, ни у кого никаких вопросов, никаких замечаний нет. Потом обсуждаешь это там с экспертным сообществом, все тоже никаких вопросов, потом с депутатами тоже никаких вопросов. Потом начинаются эти решения, начинают они воплощаться, тоже какое-то время никаких вопросов, все довольны, как будто ничего не происходит. И вдруг в какой-то момент все осознают, что это происходит, и уже
таки кто-то что-то делает.
Да, и через какое-то время начинается отдача, совершенно такая несоразмерная, то есть совершенно вот складывается ощущение, что никогда ни о чем не говорили, никогда никому ничего не объясняли, никого не предупреждали, и вот сразу же, не постепенно, как вот так по ходу убеждения, вырабатывая какую-то позицию, а все полностью совсем согласны, как только оно начинается, выясняется, что, ну, естественно, много разных проблем, и все это сразу... И все те люди, которым это вроде обсуждалось, и коллегиально, с которыми это принималось решение, правительство или там депутаты, которые за все голосовали, выясняется, что они совершенно не имели этого в виду. Вот то, что они голосовали, это совершенно не значит, что они согласны, что они это разделяют, что они как-то задали все необходимые вопросы. Вот и они так по ходу начинают разбираться.
Потрясающе. Ну, об этом, кстати, мы тоже поговорим, но чуть-чуть на шаг назад. Вот решение ехать в Кировскую область и работать там, оно каким было?
Оно было тяжелым для меня, потому что у меня были... Ну, вот, не потому, что Кировская область, я хотела работать и готова была поехать, но... Ну и, собственно, мне команда нравилась. Ну, у меня просто были альтернативы в личной жизни. Я хотела в этот момент ехать учиться, и там и хотела жить с конкретным совершенно человеком. Uh-huh. Вот. И вот в результате этих всех переездов в Кировскую область эти планы полностью нарушились. Не только в плане учебы, но и жизни с молодым человеком они тоже нарушились полностью.
Не жалеешь сейчас, что тогда...
Нет, абсолютно не жалею. Очень рада. Я считаю, что это было хорошо и для работы, и для личной жизни тоже. В результате, как оказалось.
Когда ты уже начала работать в Кировской области, каково это принимать решение, когда на тебя смотрят так, типа, что это за девочка из Москвы тут? Вот что она вообще может знать про нашу, значит, родную Вятку, где, как известно, свои порядки?
Да. Ну, вот это был такой момент. Я действительно иногда тоже задавалась сама таким вопросом первое время, но это до того, как я начала работать, когда еще работала в статусе советника, когда я тоже задалась вопросом, а что вот я маленькая девочка, что же я тут вообще вот Вятки, свои порядки, а тут я, и вообще я тут буду принимать какие-то решения, у них свои порядки. Ну, вот потом, пока я работала, у меня... Ну, сформировалась команда, и когда ты как бы все анализируешь, и когда ты понимаешь... Ну, я очень хорошо конкретно поняла, что надо делать. Вот мне было четко, что надо делать. По крайней мере, четко понятно были первые шаги. Вот, поскольку все было очень запущено, все было совсем неправильно, то они были более-менее понятны, как кадровые шаги, так командные шаги, так и с точки зрения каких-то изменений шаги. Ну, например, вот представьте себе, да, в Кирове была оплата за койко-день. Ну, это как и до сих пор, кстати, в России такое где-то иногда сохраняется. Но это как, представьте себе, была бы оплата за эфир часы. Ну, вот радиостанция «Эхо Москвы» получала за эфир часы. Представьте, сколько было эфиров по ночам бы тогда. Да, причем какого качества были бы эти эфиры?
Все деньги бы забирал Плющев.
Ну, может быть, да. В общем, чем больше эфира, тем лучше, да, в эфирочасах. Ну и так далее. Вот, и потом выясняется, что эфирочасы, так и чек и дни, это не то, что дает результаты. Вот когда это надо поменять, это, ну, в моем случае это было достаточно очевидно, потому что Кировская область была отстала, и было понятно, на кого равняться и как это делать. Но все равно это, конечно же, все время так. Ну, а людям надо было объяснять, доказывать, показывать. Мое преимущество было в том, что они вначале не думали, что мы что-то сделаем. И поэтому никто не мобилизовался, никто не начал даже сопротивляться.
Они просто не сопротивлялись, потому что не верили в то, что...
Они вообще не верили, потому что очень много раз начинали делать, потом что-то раз, и все сворачивали. Вот они были уверены, что все это разговор. Разговор, вот мы сейчас поговорим, я говорю, вот мы будем то делать, это менять, вот это преобразовывать, вот так будем теперь. Все, да. Понятно, слыхали, бывали, наверное, в своем порядке уже не одни первые. Первый человек приходил и тоже говорил, что что-то будет делать. Еще такие были мужи помощнее, поопытнее, которые тоже говорили. Вот. И поэтому, когда оно в итоге началось, стало, ну, вот по факту все стало меняться. То, за что ты получаешь деньги, то, каким образом как бы устроена и организована система, вот тогда стали уже по факту принимать это.
И я так понимаю, что там была одна из больших проблем, это когда закрывались маленькие вот эти фельдшерские пункты, да, какие-то такие вот люди. Я помню, я же тоже приезжала в Киров, мы с тобой об этом разговаривали, что люди начинали бунтовать на тему, что нам теперь вообще никто никогда не окажет помощи. Вот эти решения закрывать то, что все равно не работает, да, но дает людям какую-то...
Нет, таких решений по фельдшерским пунктам это все, ну, во многом это такой миф, которого не было. То есть, знаете, фельдшерские пункты мы не закрывали, мы, наоборот, их открывали. Вот. Другое дело, что участковые больницы действительно закрывались, маленькие участковые больницы, но, или там маленькие роддомы. Но на это есть, ну, как бы совершенно объективные причины были. То есть там были участковые больницы, в которых не было ни одного врача. Ну, или был главный врач-стоматолог, вот, и он же единственный главный врач. Но куча медицинского персонала. Понятно, что эта больница, она не работает как больница, она работает как учреждение со стенами, с едой, с медицинским персоналом. Там, может быть, кому-то могут лить капельницу, но... не работало по сути. Были, например, больницы, в которых делали операции без анестезиолога. Вот, там, допустим, делала там анестезию, делала врач, сестра-анестезист. Но ведь операция, анестезия, это чуть не самое главное, что
ну,
есть.
Конечно.
Ну и так далее. То есть таких вещей было много, и такие, или роддома. Вот роддома, который принимает меньше 100 родов в день. Вот представьте себе, 100 родов в день, это значит, что раз в 3 дня одни роды. Это значит, что просто
месяц,
врача не набито...
100
в год.
Сто в год.
Да, ну, то есть один раз, одна женщина, да, раз в 3 дня в среднем. То есть представьте себе, что любое осложнение просто не видит, мало того, что там нет всего необходимого там оборудования специалистов на случай осложнения, они просто не видят. То есть они видят мало случаев. Поэтому иногда какая-то простая вещь происходит, и врачи не знают, что с ней делать, потому что этого в практике нет. И это, конечно, очень болезненно было, потому что люди, естественно, против.
Ну, да,
все, что закрывается у человека, все, что закрывается, особенно в сельской местности, оно воспринимается очень плачевно, во-первых, потому что это постоянный процесс, что у тебя уходит власть. Ну, как бы все время, от тебя все время все, что уходит, все время что-то закрывают. То есть нет такого, что вот в сельской местности, ну, вот чаще всего, что что-то открывают. В основном все только укрупняют, и в связи с этим закрывают, переезжают. Mm-hmm. Поэтому болезнь воспринимается как и закрытие там больницы, так и закрытие почты отделения, так и отделение Сбербанка. Потому что, ну, все, что воспринимается как какая-то власть, и как какая-то связь с какой-то жизнью. Вот. Вот. Кроме того, это рабочие места, там люди работают в этих медицинских или социальных учреждениях.
Было тяжело. Слушай, а тогда расскажи про решение уйти и уехать из Кировской области, потому что, ну, там, понятно, были всякие проблемы, сложности, там что-то получалось, что-то не получалось, но мы видели вещи, которые совершенно точно получились, там, типа местных инициатив. А почему-то все-таки, что это было за решение уехать?
Ну, вот у меня во многом это было продиктовано тем, что до этого я хотела, до того, как вот возникла возможность поехать в Кировскую область, я хотела уехать учиться, и я как-то сразу понимала, что я хочу потом опять поехать учиться в какой-то хороший университет и сделать это в том возрасте, когда это еще возможно. Это первое. Второе, я всегда отмеряла где-то 2,5 года для себя, и я помню, что у меня был такой очень сложный момент, когда я вот точно это отмерила, когда я... У меня были, могу сказать честно, мысли уехать, когда умер мой папа. Это было в первое самый вот год, когда я была в Кировской области, мне было очень сложно остаться. У меня было вот очень сильно, у меня была такая... Но было желание уехать. Угу. Было желание уехать, оказаться в Москве, среди близких людей, вот и как-то так. И, а там я была совсем одна, вот у меня был такой момент, и я вот тогда прям отмерила себе этот срок, тогда обсудила это с Никитой Белых, и вот как-то так понимала, что я до этого должна реализовать какие-то вещи. То есть я должна оставить команду, которая после меня будет работать, я должна вот по здравоохранению отреализовать местные инициативы, там в социальной сфере тоже много всего было. И вот я все это как-то наметила, и так получилось, что я, с одной стороны, все это в основном доделала, осталась команда, которая сейчас работает, наверное, даже лучше, чем со мной, без меня работает. Вот. Тем не менее, ну, я ее как бы создала, запустила, зарядила, и они работают по тем направлениям, которые мы вместе начали. Вот. А с другой стороны, я поехала учиться.
Ну, это решение, которое было принято сильно...
Сильно до. Я с самого начала, когда ехала в Кировскую область работать, я как бы знала и никому не говорила, что я еду туда остаться на всю жизнь. Я ехала работать, я считаю, что это, в принципе, правильный подход. Вне зависимости от места проживания, ты приходишь, работаешь, что-то делаешь, и потом уходишь на какое-то другое место. Ну, мне кажется, что это гораздо более естественно, чем ситуация, при которой чиновники сидят годами на одном и том же месте, потом передают это все по наследству. И при этом непонятно, с чего они начали работать, чем они закончили работать. Они просто все время очень много работали.
Да, все время были очень заняты.
Все время были очень заняты, очень много работали. Да, да, да.
Еще про один тяжелый, ну, мне кажется, тяжелый момент, это когда распустили партию Союз правых сил. Это сделал Никита Белых. Я очень хорошо помню, как ты воспринимала эту историю, и насколько для тебя я тогда, конечно, это было тоже не очень
хорошо. Ой, я очень была недовольна. Я активно боролась в самом СПСе. И даже у нас ездил какой-то момент, когда прям очень было близко, еще можно было партию отстоять. Я считаю, что это решение неправильное, и вся практика показывает, что это решение неправильное. Вот сейчас бы был бы СПС. На тот период, когда не было партии, это какое-то время могло бы дать оппозиции некие возможности. Какое-то время. Мы не знаем, что бы это дало, насколько, кто бы мог бы куда-то избраться. Наверняка кто-то что-то мог бы. А сейчас ее можно было бы восстановить, если бы ее не ликвидировать. Точно так же, даже если бы ее закрыли и ликвидировали, это государство должно было вначале ликвидировать региональное отделение, одно за другим, потом всю партию. То есть это очень много работы надо было делать. Но если бы они даже тогда довели бы это до конца, значит, можно было бы восстановить. И вот была бы партия, в которой можно было бы тоже участвовать. И кроме того, это было еще таким, просто что мне здесь тоже не понравилось, что были одни планы СПС, которые обсуждались. И меня позвали в президиум СПС, там были выборы тогда. Вот, и я вошла, потому что, как-то вроде как у партии были планы. Там все должны были объединяться, должно было стать такой точкой объединения оппозиции. Я вошла под эти планы. А потом вдруг раз, и буквально из газет я прочитала, что планы эти совершенно изменились. Теперь стоит то, что нужно партию сделать партию правых.
Ну, это не помешало тебе потом с Никитой Белых работать?
Не помешало. Я могу признать.
Просто, понимаешь, это же действительно... Вот почему?
Нет, я сказала действительно, что он провел душу дела. Я действительно была не согласна и считаю, что поступил неправильно. Я считаю, что он совершенно не... Мы, кстати, я помню, что даже цитаты, я помню, мы сидели вместе, вот, и когда мне позвонили и спросили. В общем, мы сидели в какой-то хорошей компании, все вместе в TGI Fridays. Вот. И, собственно, я так и сказала, я с этим согласна, потому что он как бы стал губернатором, потому что он ликвидировал партию. Вот, если бы он стал губернатором просто, не ликвидировав за это партию, то никогда бы такой цитаты не было бы. Я всегда выступал против ликвидации партии. Я считал, что это было неправильно. Вот, и до сих пор так считаю. Вот. Но то, что он стал губернатором, я считаю, что это как раз именно в обмен на партию. То есть его просто пригласили работать, он пошел работать. Никаких вопросов нет. Было понятно, что Никита Белых должен работать губернатором, что это более естественно для него даже, чем возглавлять оппозиционную партию.
И повторяю Танин вопрос. Вот и есть события, да? Сначала ликвидация партии, с чем ты была дико не согласна, потом он стал губернатором, с чем...
Я же была не согласна с тем, что стал губернатором.
Нет, прокомментировала ты таким образом, как ты сейчас протестировала, да, продал душу дела, и потом ты все равно едешь туда работать.
Да, и потом мы поговорили, но вот это происходило так, мы встретились с Никитой Белых, он говорит, что ты так сказала, вот такая вот ситуация, вот все расстроились. Он не расстроился, но все вокруг него расстроились, что я так плохо сказала. Вот. И он говорит, давай, Маша, вот что-то так сказала, а давай все-таки поедешь, поработаешь. Ну, и такой момент, когда тебе предлагают поехать поработать, очень сложно от этого от этого отказаться. Потому что, ну, не знаю, я всегда хотела работать. Я поэтому шла в какую-то в политику, потому что я хотела работать, хотела что-то сделать, что-то добиться. Вот, возможностей для этого очень мало. Вот сейчас видите, сами на примере выборов. Да, пытаешься в Московскую городскую стать кандидатом в кандидаты, и уже рубят тебя сразу же на подступах. А там была возможность прийти работать. И мне это очень важно, показалось интересным, поэтому я пошла. То есть, да, я вот так действительно сказала. Вот я объясняю, что я думаю, что это было прежде всего связано с СПС, который считаю неправильным решением. Но потом вот Никита Белых, вот такой, какой он есть, продавший душу дьяволу, позвал меня работать. Я приехала, причем не сразу, он позвал работать, он приехал, ну, чтобы я посмотрела. Там, вначале я была в качестве советником, посмотрела, оценила, предложила, что я, как я вижу, какие проблемы, как я вижу их решать. Была более-менее понятна сфера, куда я пойду работать. И вот после этого я как бы все это рассказала, и он как бы уже мне предложил работать заместителем.
Ты говоришь, что ты всегда хотела работать, что-то там как-то пытаться чего-то достичь, добиться, что-то менять. Ты помнишь момент, когда к тебе это решение пришло, что вот ты хочешь идти по политической, так сказать, дорожке?
Вот помню прямо этот момент. Это было несколько таких моментов, которые я вот оно у меня так вот ступенями. Первое, это Капсель Ходорковского. Вот такой у меня какой-то был вот какой-то такой отскок внутренний, надо что-то делать. Да, не то, что я любила Ходорковского или как-то. А вот тогда, когда его посадили, как его посадили, вот тогда первые акции протеста начались, потом была оранжевая революция на Украине. И опять-таки вопрос не в оранжевой революции на Украине, и даже не тем, как все как-то увлеклись этой революцией, не только это, но и в том, как вела себя наша власть, как она реагировала, какая началась пропаганда, какая вот тогда все началось самое. То есть вот было несколько таких моментов, да, когда все развернулось. Это был, когда случился арест Ходорковского, где не просто случился арест Ходорковского, а родилась вот эта пропаганда, родилось вот это вот во многом полицейское государство со всей как бы риторикой, эстетикой, группами поддержки и сопровождения. Вот это все тогда возникло. Ведь это где-то было, вот в осадке лежало, да, тут это раз. И потом с оранжевой революцией вот это возникло. Это тоже пошла, так, с одной стороны, оранжевая революция, и так вот реакция Кремля, и вот все вокруг этого, молодежное движение кремлевские, пропаганда, вот это вот какое-то. И все, вот у меня возникло все, не могу, надо что-то делать. И не было осознанного решения пойти в политику никогда. И как раз я всегда сидела и думала, ну, где там в классе там 10-м, 11-м, все куда-то хотели, не знали, куда идти. А я думала, я вот знаю, я там экономистом буду.
А экономистом потому что папа?
Наверное, потому что папа. Потому что папа, и потому что я до конца не поняла, что такой экономист. Вот, в этом, мне кажется, что вообще очень сложно что-то понять действительно в 10-11 классе. Вот хорошо, что когда у людей есть очень четкие понятные профессии, вот они знают, что они хотят, например, врач или учитель, или вот. А все остальные профессии, их, в принципе, очень сложно оценить, пока ты не стал этой профессией заниматься, тот же экономист. Вот я рада тому, что я обучалась и все. Но просто ты, опять-таки, не до конца понимаешь, кто такой экономист и что надо знать экономисту. Ну, например, экономисты все мировые. Экономисты, если, ну, как более-менее серьезная экономика, это математика. Достаточно на таком продвинутом уровне, они говорят на языке математики. То есть, почему что экономика, что физика написана, например, над одними и теми же формулами. Вот, ну, к этому надо быть готовым, да, это надо любить. Вот. Но я хотела быть экономистом, потому что мне действительно интересны какие-то общественные процессы. Мне, ну, понятно, что общественный процесс по поводу денег, они, ну, по поводу обмена, материальных, они очень интересны. Ну, это как любые вообще истории, это такие общественные процессы, социология. Это очень интересно на это смотреть и изучать. Вот. Но, ну, в общем, вот как потом я уже... Я же работала, очень рано начала работать. Я в школе все время подрабатывала. И потом уже где-то с 19 лет начала работать в... Я работала в International рекламном холдинге. Проработала 2 года. У меня даже профессия есть целая. Специалист по медиапланированию.
Ух ты.
Я могу взять большую... Я могу... Нет, действительно очень хорошая профессия. Я могу взять, например, допустим, по психолу или всем планировать.
Лишь бы дали бюджет.
Канал, возможно. Я понимаю, что такое рейтинги, как их покупают, как их надо планировать. Но такая профессия, вот непонятно, куда ее. Да, вот она у меня есть. В крайнем случае, я понимаю, прокормит меня, пойду и начну планировать рекламной кампании. Вот я работала, как неплохо зарабатывала, как-то у меня все шло вверх. И потом я ушла, начала заниматься вот этим активизмом, и потом этот активизм меня настолько поглотил, что стал моей профессией.
Повисла под мостом.
Да, вот поглотил
это,
меня.
Это, кстати, для тебя это апофеоз твоего активизма, когда ты висишь, прости господи, с Ильей Яшиным под мостом с табличкой, с транспарантом «Верните выборы, гады».
Ну, я, знаешь, я надеюсь, что еще апофеоз моего активизма где-то еще впереди. Все-таки мне кажется, что моя главная акция еще не состоялась, я надеюсь.
Вот, то есть ты не хочешь же... считать это главной акцией своей жизни?
Ну, я опять-таки все-таки надеюсь, что главная акция моей жизни еще впереди. Вот, но тем не менее, я считаю, что это главная акция из этого этапа, конечно же. Я очень горжусь этой акцией. И...
Страшно было?
Да, страшно, конечно, было. Потому что... Потому что, во-первых, было непонятно, успеем. Там надо как-то выполнить всю процедуру, правильно обвязаться, привязаться, и потом начать слезать. И, во-первых, было непонятно при всей этой процедуре, развернется ли у нас плакат. Ну, это, знаете, такие страхи человека, который устраивает акцию. Представляете, мы висели бы с Яшиным, плакат бы у нас не развернулся. Какой-то был бы позор. То есть мы бы точно так же повесили под мостом вдвоем, мы просто две маленькие фигурки, два часа бы там болтались. Поэтому у нас были наши какие-то страхи с точки зрения акции, чтобы мы успели нормально привязаться, пока нас милиционеры никуда-то не увели, не помешали нам. А с другой стороны, чтобы у нас правильно развернулся плакат. А с третьей, я понимала, что очень важно вызвать было правильную службу спасения, чтобы они нас не обронили, потому что такие случаи бывали при спасении активистов, что их спасали неправильно. И чтобы это произошло достаточно... Ну, их куда-то там чуть не роняли еще, потому что там надо правильно... Там же нельзя просто за веревку вытащить тело, да? Ты вытаскиваешь... И, в принципе, например, если ты вытаскиваешь, а потом что-то не пошло. Да? Человек же летит вниз, и на этой веревке прямо бьется. Поэтому у нас специальный механизм. Вот. Ну и второй был, знаешь, надо было не замерзнуть. Там самое страшное было это замерзнуть уже совсем вот на вот этом. Потому что везешь тебя, ну, висишь, тебя обездвижены абсолютно ноги. Холодно очень. Ноябрь, дует ветер. Совершенно невозможно оценить этот холод. Я думаю, что Ира знает, сколько она ходит в какие-то там долгие походы поиска, понимает, что такое там долго где-то вот находиться, например, стоять, да, в одной
точке. Я на вас тогда смотрела, мне было холодно в достаточной степени.
Вот, поэтому я... Да, это была акция. И вот потом, конечно, я считаю, что марш не согласна, кто же, на котором я выступала. Там был такой момент, когда Димонова заставили... Все, а он все время был против, чтобы Гайдар давали слово на марш несогласных. А тут был такой момент, что на марш несогласных пришел. И он все время меня рубил. Мне все время кто-то рубит. Вот Лимонов меня тогда вот, в оппозиции все время рубил, говорит, что нет, вот если Гайдар, то все, то меня не будет. Ну, я как-то не выступала. Вот. А тут, когда СПС поучаствовал в марш несогласных, вот, то СПС была по этому поводу квота на выступающего. И вот я все-таки выступала. Лимонов стоял и слушал. Вот, тоже.
Про марши несогласных у Валерия Панюшкина в книжке «12 несогласных» такая романтичная практически.
Слушайте, ну, Валерий Панюшкин, смотрите, когда, как интересно все поменялось. У него те, кто были главными оппозиционерами, у Панюшкина уже давно вроде не оппозиционеры.
Ну, не все. Почему-то.
Ну, не все.
Ну, есть, да. Ну, вообще мало кто остался. Из вот этой книжки «12 несогласных». Ну, это была книжка, которая была про то время, она была, на то время оно было какое-то другое совсем, по-моему, и даже близко не подходило к 2011-2012 году.
Да, нет, был. Я помню, что основной мотив этой книжки, который ко мне запомнил, что все недостаточно оппозиционеры, кроме Марины Литвинович. Вот это мне запомнилось. Но почему, я уже не помню, но как-то вот там какая-то нить такая, она проходит в этой книжке.
Девочки, мне вдруг подумалось, что... Вот тогда была книжка Панюшкина «12 несогласных», а теперь фильм «Срок».
Это при... Ну вот, ну...
Как-то бы... еще не очень. Извините, сейчас мы...
У Яшина какая-то странная история. Извините.
Давайте сейчас на эти прекрасные новости прервемся, пожалуй, на несколько минут на новости и небольшую рекламу в программе «Разбор полет». На сегодня Маша Гайдар. Мы говорим про решение, которое Маша принимает в своей жизни. Вернемся через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Напомню, что в гостях у нас сегодня Мария Гайдар.
Да, и мы продолжаем мучить Машу вопросами о ее решении, которое она принимала в своей жизни. Скажи, пожалуйста, ты же в детстве еще училась не только в Москве, но и в другой стране.
Да, я в Боливии училась. Во многих разных боливийских школах.
Но это как бы не твое решение, это решение мамы, я так понимаю, да? А потом вернулась в Москву, и ты пошла вот... В каком возрасте пошла в российскую школу?
В восьмом классе.
В восьмом классе.
Мне вот только исполнилось 14 лет, и я сразу пошла в восьмой класс.
И как эта девочка, которая училась в боливийских школах, она приходит в Россию? Школу.
Вот все меня пугали, как-то вот это был такой основной момент, что сейчас вот, вот ты сейчас придешь в российскую школу, а там, а там дети российские, понимаешь, вообще российские дети, российские учителя. Мне все прошло прям чудесно, замечательно.
Никаких проблем не было.
Никаких проблем не было, они как-то сразу окружили, спросили, а что Боливия? Я говорю, ну такая Боливия. Говорит, а что там есть? Я говорю, там ничего нету. Говорит, а чем они живут? Я говорю, ну в основном все там... коку выращивают, кокаин делают. Вот, как-то всегда интересно, коку, кокаин. Вот, ну, поговорили, все как-то, я помню, вот я прям запомнила этот момент, у нас завязался, они говорят, а что, они все там наркоманы? Я говорю, да нет, они вообще все не наркоманы, там просто бедные люди. И вот мы начали говорить про эту коку, кока-колу, что раньше кока-кола с кокой. И вот как оно пошло нормально, так оно и было более-менее нормально. Не, ну были какие-то, я потому что вначале была, так же меня, как меня запугали, что со мной никто не будет дружить, вот они как те русские дети, вообще неизвестно что, жестокие. А также меня как-то и запугали школьными и российскими учителями, что они еще более жестокие, чем русские дети.
А,
да,
русские дети.
Да, еще более страшные, поэтому я как-то вначале сильно сконцентрировалась на учебе, ну, потому что разница в программах и так далее. А, вот, и поэтому я была, ну, ходила в таких ботанах. Каких-то так немножко. Вот такая девочка хорошая, но ботан и зануда. Вот. Но потом уже, когда так я потихоньку освоилась, это все тоже ушло, и мы очень весело всегда общались, дружили, и все было хорошо.
Затем, после Кировской области, ты опять уезжаешь учиться, уже, правда, не в Боливию, но вот когда начались события 2011 года на Болотной площади, ты возвращаешься в Москву.
Я приехала, нет, у меня были каникулы. У меня были каникулы, но это так совпало, действительно, что была Болотная площадь, и, конечно, для меня было очень важно и то, что я могу на эту Болотную площадь прийти, все это посмотреть, увидеть. Ну, потому что я помню, как это все начиналось. Я помню, как огромное количество людей невозможно было объяснить, что нормальный человек может ходить на митинги. И потом все эти люди, которые, с которыми я, друзья мои, знакомые, с которыми я много-много лет находилась в какой-то дискуссии, вдруг они все там находятся, на этой площади, вокруг них еще 100 тысяч человек, и такой какой-то совершенно фантастический подъем. Даже, не знаю, тогда, конечно, было очень много, наверное, так как-то завышенные были ожидания от этого всего. Но самое главное, оно, по большому счету, состоялось, то, что, в принципе, состоялось. То, что это было значимое количество людей, которые оказались способны выйти и собраться вместе. И вот для меня, как для человека, который начинал во всем это участвовать, как был один человек, как бы 5 человек на пикете, хорошо, 20, митинг, вот я свободен. Мы проводили 2000 человек, это был рекорд. Домашний, согласно со всеми, 3000.
Ну вот. Да, мы тоже вспоминали, что численность того, что было там в начале-середине 2000-х акций, и молодежных движений, и немолодежных движений, и то, что было в 2011-2012 годах, это вообще просто...
Да, ну или говорят, русский марш. Это был настолько, даже русский марш. Во-первых, русский марш всегда был сопоставим с маршами несогласных по численности, ну, может, чуть больше, но совершенно несопоставим с тем количеством людей, которые вышли тогда. И это было приятно, потому что это было с хорошим настроением, то, что это не был какой-то митинг коричневый, как всегда говорили, что вот в России, да, не было беспорядков, тогда их не было. И это было очень, ну, это было очень хорошо, это приятно такое увидеть, когда ты видишь нацию, горожан, друзей и всех вместе, 100-тысячной толпой.
Ну, и вот когда ты это все увидел, у тебя было какое-то внутреннее решение, что вот сейчас вот тот самый момент, когда надо срочно что-то сделать?
Не, у меня такого не было. Мне хотелось... То есть, с одной стороны, у меня было, конечно, такое несколько как острое впечатление, что я там. А вот оно все здесь происходит, и все происходит без меня. Вот. Но, с другой стороны, мне как бы было тоже абсолютно понятно, что оно происходит. Очень хорошо, что оно происходит. И оно как-то никак не... Ну, в моей участии оно никак не требуется. Мне не приходило в голову, потому что я сейчас оставлю учебу на полпути, вернусь и начну вместе с Ольгой Романовой собирать деньги на Яндекс.Кошелек. Да, потому что я видела, что есть Ольга Романова, которая... Ну, это даже было бы абсурдно с точки зрения... Вот даже представьте, с точки зрения объяснения. Да, что все справляются, все хорошо, люди выходят, и тут я бросила учебу, чтобы вот что? Чтобы что сделать? Чтобы прийти на оргкомитет?
Я
не хотела участвовать. Я уже была в Москве, я не участвовала.
Почему?
Не хотела.
Это решение.
Не хотела.
Ну, объясни, что значит не хотела.
Потому что я не считала, что из этого получится рабочий орган. Я не хотела тратить на это свое время. Ну, вот так и получилось, собственно. Я, опять-таки, для тех людей, которые это делали, мне все понятно, зачем они делали, почему они делали. Мне даже понятно, что с их позиции они действовали правильно. И те люди, которые принимали в этом участие, они тоже молодцы, потому что они обработали механизм. Потом впоследствии такое можно будет снова реализовать. Вот нужен какой-то орган, координирующий оппозицию, можно провести выборы по определенному и вот людей избрать. Угу. Там были ошибки какие-то, но в следующий раз эти ошибки можно учесть. Но это, конечно же, не рабочий орган, потому что не было такой задачи под этот другой рабочий орган. Потому что с организацией митинга все и так справлялись. Гораздо лучше без всякого координационного совета оппозиции, когда просто люди делились, кто соберет деньги, кто там подаст заявку, кто еще что-то. Как только началась структура, выяснилось, что к структурам еще не готово. То есть вот неформального взаимодействия все готовы, к структурам еще нет. И смысла в этой структуре нет, потому что, ну что, как бы повести партию на выборы, там еще что-то, какой-то, ну, коалиция, где согласуются программы, или что она, в принципе, могла согласовывать. А когда нечего делать, понятно, что это все приходит в упадок и вырождение. А то, что не будет задач, которые может реализовывать Координационный совет оппозиции, мне было понятно, что единственная задача, которая была, это организация митингов.
Маша, скажи, пожалуйста, ты упомянула момент, когда ты пришла в СПС, вошла в СПС в руководство, да, когда речь шла о том, что СПС станет некой mm-hmm. такой точкой объединения оппозиции. Вот до этого много раз оппозиция пыталась объединиться. На там названии даже я уже не помню, сколько их было. И уже и Лимонов, и Алексеева, и все на свете там во всех остальных залах, значит, уже сидели вместе и жали друг другу что-нибудь с улыбкой или нет. Но, тем не менее, ты когда-нибудь верила в то, что оппозиция реально может объединиться на любую платформу, неважно?
Я не верила. Вот после я не верила, потому что я всегда знала, что яблоко никогда ни с кем не объединиться. Вот это знание у меня было.
Как же так? Выборы 2005 года, яблоко и СПС на выборах вместе.
Вот когда можно использовать совсем, да, вот можно как-то все получить и за это очень мало чего дать, такое возможно. А так в какое-то более-менее равноправное партнерство, ну, честное партнерство, вот мне кажется, вот у меня по этому поводу, вот мне всегда казалось, что это невозможно. Просто, может быть, в силу моего опыта.
Но, тем не менее, вот ты...
Я просто помню, как Явлинский с моим отцом договорились, что они будут объединяться, и договорились, что у него будет Явлинскому отдадут первое место, и все, договорились, все. А потом на следующий день Явлинский вышел с журналистом, когда его спросили, он сказал: с Гайдаром? Нет, это вообще невозможно. Как? То есть это произошло через пресс. Вот видели, что было на выборах в Мосгордуму. Как Яблоко собирал список, Яблоко имело право выдвигать людей от себя без сбора подписей. В общем, все это вы закончили.
Это вот сейчас, который?
Да. Угу. Сейчас всех позвали, всех унизили, всех немножко обидели, никого не взяли. Вот, ну так примерно. Нет, я потом, понимаете, у многих, что такое, это тоже какое-то объединение, это было, там, например, вот Каспаров все время объединялся. Но Каспаров не объединял, он как бы объединял вообще всех. Он пытался объединить вообще всех все время. Совсем с Лимоновым всех пытался объединить. Это тоже было достаточно сложно. Я его тоже не верила. Вот. И вообще я не вижу смысла объединяться. Я вижу смысл объединяться под какие-то функции, задачи. Вот мы что-то делаем, и тогда мы это делаем вместе, если хотим.
Допустим. Но в этом плане получается, прости, что я тебя перевела, получается, что ты можешь решить для себя положительный вопрос об объединении с кем-то. И вот если у тебя есть конкретная задача, и неважно, это оппозиция или московское правительство, или какой-нибудь проект какого-нибудь олигарха, неважно, есть какая-то задача, которая требует выполнения и работы, да, так краткосрочно.
Не, ну определенные рамки у меня, то есть определенная разборчивость у меня все равно есть, естественно, и мои предпочтения, убеждения, ну, в принципе,
нет,
да.
Нет, то есть, как бы, если это не противоречит каким-то твоим основным понятиям о добре и зле?
Конечно, естественно, и ну, какие-то тактические союзы вообще объединения, ну как, а другое, что ты объединяешься с теми людьми, кто тебе нравится, долго договариваешься о том, как ты будешь с ними взаимодействовать и сотрудничать, вот, вы долго договариваетесь о том, как вы будете, где вы будете встречаться, когда, что, как, каким образом там будете решать вопрос, а то, конечно, делать вам нечего вместе, что все это не имеет никакого смысла. Вот это так и вырождаются все организации, когда люди уже объединились, а делать им нечего. Вот тогда они начинают жрать друг друга и жрать друг друга бюрократически и обсуждать то, что в конечном счете приводит к разрушению всей системы. Вот их отношений в конечном счете. Поэтому, чтобы не разъединяться, нужно тоже какой-то не слишком часто пытаться объединяться. То есть тоже делать это периодически. Вот. А так можно объединяться, конечно, я считаю, можно объединяться. Под какие цели, да? Ну, как, совершенно в зависимости от того, насколько глубокое партнерство. Ну, а вообще, если работать, например, заниматься проблемами населения, то ты так или иначе должен взаимодействовать с государственными. Ну, невозможно бить бойкот государственным службам, если ты должен в эти службы обращаться и пытаться чего-то получить, да, или что-то продвинуть.
Ну, вот ты занимаешься как раз социальными проблемами, и это, с одной стороны, такие совершенно вопиющие, ужасные, кошмарные истории, с которыми сталкиваются и москвичи, там, и когда я работала в Кировской области, местные жители. А вот, да, с одной стороны это, а с другой стороны государство, с которым все равно приходится взаимодействовать. Но ты же видишь этот беспредел, какой-то беспросветный ужас.
Сократить как, этот беспредел.
Вот, как для себя каждый раз принимать решение, что нет, я пойду еще немножко побьюсь головой об эту стену, хотя я понимаю, что эту стену, наверное, не прошибить.
Но ты перед кем ты берешь обязательства? Если ты берешь перед людьми обязательства, я буду за вас биться головой о стену, то значит, надо быть готовым идти к этой стене и биться головой. Вот это то, что сейчас я делаю. Вот я занимаюсь фондом своим, собираюсь продолжать им заниматься, это ровно то, что я буду делать. Я не могу быть там в Мосгордуме, но я могу ходить и биться за них об стены разные. Исходя из того, что я знаю, куда надо биться, вот, и понимаю, куда надо биться, или там уже будут пробиты отдельные дырки, то есть мы будем биться-биться, потом что-нибудь пробьем, и вот можно будет туда ходить. Вот. То есть мне кажется, что все в какой-то ситуации представляют разное. Вот когда я была в Кировской области, я понимала, что я должна представлять Кировскую область. И что это моя главная задача. Получать деньги все, которые возможно получить для Кировской области. И поэтому я ходила в любые кабинеты, чтобы, да, и работала, чтобы у меня была главная цель получить деньги для Кировской области. Бедная, ну, можно сказать, даже нищая Кировская область, которая, где любые средства, которые можно получить, там, может быть, можно получить уникальное, решит огромное количество проблем, которые Кировская область не решит никогда. Вот. И здесь, понятно, в этой роли это одно. А если можно прийти в министерство, к замминистру и о чем-то долго его просить. Вот, и разговаривать, и ходить, и обхаживать кругами. А если бы мне нужно было бы, там, не знаю, самой в больницу лечь, то я бы к нему не пошла. Ну, вот так далее. То есть, это вот вопрос, где, в какую роль ты выполняешь. Мне кажется, с какими-то... Ну, как я Людмила Михайловна Алексеева, которая, да, если она правозащитник, одно дело, она ходит со всеми договариваться, хоть кому она пусть ходит, действительно, хоть к Путину, хоть Медведь, только лучше. Когда политику, это немножко другая ситуация. Тоже вопрос, с чем он ходит.
Ну, а ты себя считаешь политиком или нет?
Да, я считаю себя политикой. У меня как раз вот у меня одна из тех вещей, которые я осознала, это то, что я политик.
Это когда произошло?
Вот я это осознала вот после Америки, после того, как я училась, я поняла, что я прежде всего хочу заниматься политикой.
То есть мой вопрос о том, после этого было у тебя желание уехать, он, наверное, бессмысленный. Ты, наверное, уже не хочешь никуда уехать.
Я не хочу никуда уехать, не хочу, хочу работать. Ну, я хочу иногда уезжать,
иметь
такую возможность. А так нет, так я хочу жить, работать здесь. И мне, я очень тоже вот это в Америке особенно остро ощутила свою связь. У меня как вот Боливия в детстве жила, я все время скучала, все время хотела назад, ощущала, что здесь дом. Я приехала сюда, такой запах бензина из Шереметьево, я сразу ощутила, что я дома. Это был конец октября, такая уже влажность, да, ну вот я прям вот дом. И после Америки тоже вот я приезжала, у меня все равно здесь очень сильное ощущение дома, что это все мое, вот моя семья, мои люди, моя страна. И поэтому я не хочу уезжать и хочу здесь работать. Вот. Действительно, я ощущаю себя политиком.
А скажи, пожалуйста, кто имеет самое большое влияние на тебя, когда ты принимаешь какие-то решения? Потому что ты явно не руководство никакое, потому что ты столько раз выступала против руководства собственной партии и в истории с Андреем Сычевым, и когда ликвидировали СПС и так далее. Вот кто на самом деле имеет влияние на то, какие решения ты принимаешь?
Ну вот, к сожалению, мало кто имеет влияние. Достаточно. Я бы хотела больше этого влияния. У меня вот папа всегда имел влияние. Евгений Григорьевич Ясин имеет влияние. Мой, естественно, супруг имеет влияние. Вот. Друзья мои имеют влияние. Но у меня, ну вот Евгений Григорьевич Ясин, это вот для меня такой очень большой авторитет, я с ним советуюсь. Вот, а так, к сожалению, я как раз чувствую, что мне не на кого, вот из людей старшего поколения, мне иногда хотелось бы с кем-то посоветоваться, на кого-то опереться, вот это, чтобы так вот, ну, сказал, как он думает, да, с каким-то опытом, а нет таких людей у меня.
А когда ты принимал решение попробовать стать кандидатом в кандидаты, это же тоже было решение, и ты тоже понимала, что выборы-то они, собственно, остались такими же выборами. Вот здесь ты как это решение принимала?
Ну, я советовалась, с Навальным. И, кстати, Навальный тогда очень тоже поддержал, и вообще тогда были очень у всех хорошие такие планы большие, вообще взять большинство в Мосгордуме, что все могут пойти.
Видимо, это было до домашнего
ареста. Это было сразу после выборов, когда получили 30%, что, в принципе, если были бы остались партийные списки, он, кстати, получит 30% списка. Это, ну, как сразу так все были. Потом, уже когда было понятно, что выборы будут пожаритарными, все равно работать. И как-то это было очень, очень здорово с этих выборов, что, ну, как мне казалось на тот момент, что если вот работать, то тебя, то можно победить. Я сейчас убеждена, что можно было победить, при том, чтобы работать, да? Другое дело, что мне казалось невозможным пройти регистрацию.
Кто-то прошел, кто-то не прошел.
Ну, кто-то прошел, кто-то не прошел, да. Вот, но для меня это оказалось невозможным. То есть вот, подпись собрать оказалось возможным, регистрацию пройти оказалось невозможным. Я вообще считаю, что нам всем в этом смысле, ну, в каком-то смысле... То есть представьте себе, что было бы, если выборы Мосгордумы были в начале, а потом были бы выборы мэра. Насколько была бы другая ситуация.
Да, просто, вообще, к сожалению, совсем.
Да, к просто сожалению, установка. Просто все, что сейчас делают, это такая работа над ошибками после выборов мэра. То есть вот все, что случилось на выборах мэра, вот это все пытаются не допустить сейчас. А тогда могла быть совершенно другая история. Была бы очень либеральная Мосгордума, а потом были бы очень жесткие закрученные выборы мэра. Но поскольку мэр, он либо выигрывает, либо проигрывает, там все равно другого варианта нет. А Мосгордума могла бы такой вот оппозиционный...
Ну, выбрал бы один человек, ну, два человека, ну, что там.
А почему, может быть, больше?
Нет, я имею в виду, что это не сильно бы изменило, в общем. Ну, был же Митрохин в Мосгордуме и там два коммуниста.
Ну, кстати, вот, опять-таки, это все звучит очень как-то так, как ерунда, когда, ну, действительно так об этом говоришь, а как встречаешься с жителями, у которых были какие-то проблемы, огромное количество жителей говорят, что это был Митрохин. Вот хоть что-то было. Вот mm-hmm. хоть кому-то можно было обратиться. Хоть как-то кто-то занимался какими-то вопросами. Вот к нам хоть кто-то приезжал. Я это на встрече встречала достаточно много. Именно благодарность в адрес Митрохина.
Мы передадим Сергею Сергеевичу обязательно.
Я думаю, что он услышит с удовольствием. Ему уже передадут, ему уже звонят и говорят: Сергей Сергеевич.
Слушай, Маш, а кстати, вот ты ходила, у тебя было много встреч с жителями. Я даже на своем подъезде, к сожалению, слишком поздно обнаружила объявление, что вот встреча с Марией Гайдар во дворе,
жалко,
дома.
Я была рада тебя увидеть.
Да, я бы пришла там. Как это там? Сказала тебе: йоу, Маша. Вот эти встречи, на самом деле, это же каждый раз выйти к людям, которые априори тебе скажут: Гайдар, мы сейчас вам все расскажем.
Про так
Гайдар.
Не было, Тань. Нет? Я тоже, мне было очень интересно, естественно, очень волновалась.
Ну, ты вот,
первой
да,
встречи,
вот когда ты приняла для себя решение, что ты выходишь к людям, ты этого боялась, что такое может
быть?
Я
хотела этого, я очень хотела общаться с людьми. Я понимаю, что это и есть политика, общаться с людьми, разговаривать с ними. У меня нету страха перед людьми. Но мне надоело, что мне все время все говорят, что люди меня никогда не воспримут, что с такой фамилией, все время, что я там, у меня нет политического будущего за это, или что с такой фамилией люди к тебе относятся так. Я не так часто сталкиваюсь с каким-то отношением людей, зато очень часто об этом слышу в виде рассуждений. И такое отношение было редкость. То есть люди выходили навстречу, они оставляли это. Если кто-то начинал что-то говорить, его обычно останавливали другие слушатели. И они в основном воспринимали меня не как там, допустим, там, ну, чаще всего, да, не как звезду, которая к ним пришла. Вот, например, с ним пришел в Ермольник. Да, он не ходит по встречам, пришел бы: о, Ермольник, живой Ермольник из телевизора пришел, да, там одно. У меня ничего такого не было. Второй вариант, что люди приходят сразу осадить или там что-то высказать, mm-hmm. такого тоже не было. То есть люди приходили, надеясь, что я могу стать для них какой-то возможностью. То есть, что я сейчас приду, вот у них есть какие-то такие проблемы, такие, которые не решаются, и вот я, возможно, являюсь какой-то той возможностью, которая позволит им эти проблемы решить. Поэтому люди очень рациональны. Да, были люди, которые закрикивали меня, но в основном это из управы, когда приходили организованные тетушки. Они обычно приходили, сразу начинали вот так накидываться, потом уходили. Потом чувствовали, что собрание без них продолжается, обычно возвращались и опять начинали все равно что-то говорить, чтобы было обидно, что без них. Вот, иногда были, естественно, какие-то люди, которые просто там уже подвыпившие люди приходили, которые: а, что, Гайдар там, а, ща мы тут это. Вот, но в основном большинство людей, не знаю, как они относились, иногда это звучало, иногда нет, в основном относились, оставляли это вообще в стороне.
Скажи, пожалуйста, а тебе не страшно? Ну, просто смотри, Леша Навальный, с которым ты вместе работал в Кировской области, сейчас под домашним арестом, все то, что творят с Навальным, одно уголовное дело за другим, это страшно. Да, как это все происходит у тебя? Ты не боишься, что все-таки идти в эту политику, учитывая все то, что происходит с теми людьми, с которыми, собственно, там ты была на одной площади или вместе работала?
Ну вот не то чтобы. я могу сказать, что не то, чтобы я не боюсь, то есть я очень не хотела бы оказаться в тюрьме, правда. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что надо продолжать заниматься. А с другой стороны, я понимаю, что никакой, у нас никакой защиты нету. То есть вот нет такого, что ты занимаешься там чем-то таким вот вроде как позитивным, и поэтому тебя это минует. То есть такого, что есть какая-то формула успеха, что тебя, ну вот ее нет. Да? Во многом эти выстрелы, они иногда системные, если человек на передовой, да, либо они случайны просто там уже. Вот. Поэтому если чем-то заниматься активно, то либо под одно, либо под другое можно всегда попасть. Вот. Но я считаю, что, ну, я просто наоборот как бы считаю, что если там Навальный сидит, то это какое-то большее обоснование что-то делать.
Нет, часть работы Навального теперь на тебе.
Ну, к примеру, не знаю, всем нам. То есть надо что-то продолжать делать. Вот был Навальный, он что-то делал, он сопротивлялся. Вот теперь Навальный сидит. Но мы должны продолжать сопротивляться, чтобы было понятно, что одним, ну, там, да, там, понятно, что там невозможно заменить Навального, да, но можно каждому, можно всем там сдаться, уехать или продолжать делать то, что каждый считает важным продолжать и делать. И на самом деле я могу сказать, что с точки зрения активности и с точки зрения как бы людей, которые уже готовы и могут что-то сделать, это настолько несопоставима разница вот сейчас или там 6 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад. То есть люди настолько более активны, настолько больше активистов, настолько вообще...
Ну, вот совсем... Я тебя тут могу возразить единственное тем, что вот сегодня обратили внимание мои коллеги на то, что, ну вот, 18 августа будет переговор по болотному делу. Это уже третья волна. И всем абсолютно все равно. Люди не приходят на суд, люди этим не интересуются. То есть вот тот подъем, который был несколько лет назад, все, произошел спад. И как бы для кого ты работаешь?
Я работаю для будущего. Нашего всеобщего, ну, моего личного, там, моего, моих детей, вот, ну, как я это понимаю, да, я делаю то, что я считаю правильным, вот, и работа, конечно, очень такую отдаленную перспективу, то есть ничего из того, что я делаю сейчас, оно не должно дать каких-то вот там ощутимых результатов завтра, вот, поэтому, ну, поэтому вот на это я и работаю, вот, а что касается спадов, подъемов, эти спады, подъемы, они бывают всегда. Вот, вопрос все равно какой-то, то есть поддержание вот этого всего движения, да, поддержание этих процессов. То есть те люди, вот помните даже митинги, вот эти, как они случились, да, ведь был митинг, который заявила солидарность после выборов. И они выборы бы котировали. Вот пришли на этот митинг, всех забрали на чистых прудах, и это породило митинг на Болотной. Помните, какое было расстройство, когда Путин передал Медведеву власть? Была апатия, первое, что было, фантастическая апатия, все, ничего.
Просто чаще всего повторялась фраза «пора валить».
Да, «пора валить», потом раз, и возникли эти митинги. То есть мы никогда не знаем, единственное, что мы можем делать, это поддерживать вот это вот, передавать друг другу эстафету, и поддерживать, и сохранять активистов, и увеличивать активистов. Это люди, которые занимаются чем-то сейчас, причем неважно чем, они могут заниматься там своими дворами, подъездами, так и заниматься какой-то политикой. Вот, но важно, чтобы были вот эти механизмы самоорганизации. Вот, и в какой-то момент, когда у людей пройдет эта апатия, они, может быть, что-то скажут. Но сейчас апатия, она действительно объективна, очень сильная у всех. Даже с выборами Мосгордумы мы с этим столкнулись, что основная проблема – это апатия, что ты говоришь, вот выборы, там что-то помогите, скажите. И говорят, нет, ну, как в сравнении с Третьей мировой войной, это все вообще... который сейчас начнется. Ну, и, конечно, да, по сравнению с Третьей мировой войной, которая сейчас начнется, действительно, все это очень... Ну, все это, конечно, все очень мимо. Ничтожно и мимо. А с другой стороны, все равно мы будем... Опять-таки, будет там Третья мировая война или не будет, я надеюсь, что ее не будет, да, мы все равно будем жить в тех же домах, в тех же подъездах, ходить на ту же улицу, иметь тот же самый... или не иметь тот же самый режим и ту же самую политическую систему. То есть, это как бы одно...
Угу. Прежде чем, Таня, задать самый последний вопрос, наша программа быстро и коротко. Владимир, спрашивает, когда Мария Егоровна примет тяжелое решение вернуться вести передачу на «Эхе»?
Я с удовольствием, я в любой момент.
Все, на этом пауза.
Так, тогда последний вопрос. Над каким решением ты сомневаешься сейчас? Над чем раздумываешь?
Поделись.
Ну, я думаю, писать ли мне диссертацию и писать ли мне ее по экономике или по юриспруденции.
Ого, ничего себе решение.
То есть, с одной стороны, есть и та, и другая, ну, там, понятно, что. По экономике я бы написала по экономику здравоохранения, как раз кировский опыт еще пока
свеж,
да. А по юриспруденции мне, конечно, очень интересно писать про выборы, про референдумы, про все эти запретительные барьеры. Ну, то есть
посмотрим.
Какие...
Интересный да. выбор. Мы потом посмотрим, какое решение ты принял. Спасибо большое. Мария Гайдар, директор фонда «Социальный запрос», была в программе «Разбор полета». Спасибо большое, Маша. Было очень
счастливо. Счастливо.
«Разбор полета».